Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работу в прямом эфире. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, начинаем, как обычно, с нашей переклички. Поехали. Добрый вечер. Харабали ждут. Красный Восток желает встречи. Ангарск ждет. Зеленоград ждет. Михайловка, Волгоградская область с нами. Москва ждет трансляции. Минск приветствует. Оренбург с нами. Ташкент ждет. Ялта надеется. Барнаул слушает. Ростов-на-Дону с нами. Иваново с нетерпением ждет. Березники, Пермский край ждут. Аналитики, Пятигорск ждет. Пенза ждет. Минск с нами. Симферополь. Гюльюмкан из Москвы тоже с нами. Новопавлов с нами. Бельца с нами. Бройберг ждет. Омск, Новороссийск, Сочи на связи. Рига с нетерпением, Самарканд, еще раз Петербург, Геленджик, Пиза, Италия, Ташкент, Москва, Камчатка, Лобня, Московская область, Краснодар, Новосибирск, Орел, Санкт-Петербург, Казахстан, Щучинск, Ларнака, Рига, Злынка, Брянская область, Оман, Иордания, Тольятти, Красноярск, Амстердам, Волгоград, Алматы, Павлодар, Рыбинск, Екатеринбург, Самара, Дубай, Ступино, Лиски, Владивосток, Штутгарт, Челябинск, Ла-Сьотта, Прованс, отлично, значит, Тула с нами, господи, смотри, я не успеваю, просто сыпятся сообщения одно за другим. Сирия приветствует Нижний Новгород, Дуйсбург, Новосибирск, Ульяновск, Караганда, Смоленск, Иркутск, Кишинев, Худжанд, Элиста, Челябинская область, Калининград, Астрахань, Бишкек, ну, Гомель, ну, очень прекрасно, Калинковичи, да, все замечательно, отличная у нас с вами география, я не знаю, что там у нас со звуком на Ютубе, потому что у меня, например, нормально все, да, потому что вот некоторые пишут, что прибавьте звук, да, но мне тоже, у меня, собственно, вот если я просто через обычный мобильный интернет, то звук нормальный, YouTube работает, да. Трансляция тоже идет. Она началась и, собственно, в нашем телеграм-канале, она идет еще и на нашей странице ВКонтакте, ну и на Ютубе она тоже идет, вроде бы как идет. Ну что, друзья, основные новости. Основные новости, мы сейчас с вами, я вам сейчас их напомню, а потом на некоторых из них мы остановимся более подробно. Значит, визит президента Путина в Баку. Отношения с этой страной всегда были дружескими, так же, как и с соседней Арменией. Значит, однако, в последнее время Ереван, в отличие от Баку, стал налаживать новые отношения с Западом. Это мы с вами знаем. Это совпало с решением так называемой проблемы Нагорного Карабаха. Именно так называют все это дело в Баку. Ну, в общем, президент Путин туда полетел. Будем говорить об этом, да, о чем они там разговаривали, как все это происходило, да, и поговорим обязательно. Президент Белоруссии Лукашенко, значит, дал интервью и тоже сделал достаточно много разных заявлений. Ну, например, одно из этих заявлений. Он заявил, что российская спецоперация на Украине не нужна ни одной из сторон конфликта. Однако, утверждает Лукашенко, завершению СВО препятствуют политики западных государств. По словам господина Лукашенко, западные страны хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга. Лукашенко не уточнил, какие именно политики придерживаются таких взглядов западные. По его словам, это высокопоставленные люди американского происхождения. Цитата прямая. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна и им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрыты, где они в открытую об этом говорят». Ну, может быть, они и говорят, они достаточно открыто об этом. Тот же самый Грэм, помните, относительно недавно заявил, что Это лучшая инвестиция Соединенных Штатов, имеется в виду помощь Украине, потому что Украина, собственно, воюет с Россией. Поэтому не такая уж это и секретная информация. Но первая часть заявления Александра Григорьевича Лукашенко о том, что российская спецоперация на Украине не нужна ни одной из сторон, ну, немножечко странно выглядит. Почему? Потому что если бы она была бы не нужна, мы бы ее не начинали, согласитесь, да, и, наверное, президент Путин и Российская Федерация начали специальную военную операцию не потому, что у нас у всех одновременно случилось плохое настроение, а потому что были причины, которые, собственно, вынудили нас сделать то, что мы сделаем. И я думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко прекрасно знает, что это за причины, поэтому мне показалось вот первая часть его заявления достаточно странной. Так... Ну, что он еще сказал? Ну, у меня есть вот прям тезисно, давайте я прям сейчас напомню. Я хочу начать именно с этого. Значит, что он сказал? Украина идет с Курской областью на повышение ставок, и это неправильно. Это да. Путин и российские войска снесут украинских военных в Курской области. Это тоже да. Уклонисты с Украины бегут на Запад через Белоруссию. Ну, наверное, тоже да. Единственное, только я не могу понять, зачем они нужны Белоруссии. Потому что Лукашенко, он же когда давал интервью, он говорил о том, что да, они убегают. В основном это мужики призывного возраста, которые не хотят воевать. И вот, значит, некоторые из них там соскакивают дальше на Запад, а некоторые остаются здесь, и мы готовы их принять. Вопрос, зачем вы хотите их принимать? Вы что думаете, они вас любят? Они вас ненавидят лютой ненавистью, точно так же, как и нас. Они просто воевать не хотят. Видимо, мало было проблем Александру Григорьевичу там в 2020 году. Он хочет пополнить ряды, собственно, вот этих вот колонн, которые гуляли по улицам Минска, да, и готовы были его там вздернуть или расстрелять, да, или как Саддама Хусейна, или как Чаушеску. Ну ладно, ему там на месте виднее. Идем дальше. Минск и Москва видят, что Запад может ввести на Украину непосредственно свои военные соединения. Я не знаю, что там видит Минск, а Москва этого не видит. Вернее, мы, конечно, допускаем, как говорится, любой вариант, но почему-то мне кажется, что этого не будет. Идем дальше. Украина держит на границе с Белоруссией более 120 тысяч военных. Он говорит про настоящее время, держит 120 тысяч военных, а я не уверен, на самом деле, что все 120 тысяч военных находятся до сих пор, собственно, вдоль границы с Белоруссией, потому что, когда началась вся эта история с Курской областью, шла информация, и мы с вами эту информацию видели. И мы видели даже видеокадры, да, и было принято решение президентом Белоруссии убрать войска Белоруссии, значит, с украинского направления. И таким образом, собственно, и Украина вроде бы как высвободила вот эти вот резервы, силы, да, и мы предполагали, что часть этих, да не то, что предполагали, они сами об этом говорили, что ровно часть этой самой группировки, как говорится, и участвовала в рейде на Курскую область. Было такое, но правда, президент Белоруссии, он здесь в интервью пытается объяснить, и он говорит о том, что это не совсем так, что группировка основная осталась, он говорит, треть белорусской армии находится на этом направлении, эта группировка осталась, а вот дополнительные части, которые были подтянуты украинцами к тем 120 тысячам, вот они отвели только эти дополнительные части, но так себе на самом деле версия, согласитесь, ну так себе. Хорошо, идем дальше. И вот самое интересное, на мой взгляд, заявление. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Может быть, мы с вами видим какую-то другую Украину. Я не знаю, ну, бывает такое. То есть вот мы с вами смотрим и видим другую Украину. Ну, например, какую, да? Мы видим Украину, где отмечают каждый год, пышно достаточно, там отмечают шествиями, отмечают и день рождения Степана Бандеры, и чествуют дивизию Галичина. Это мы с вами видим, и это факт, это правда абсолютнейшая. Это не я придумал, и не в Кремле это придумали. Это, я даже не знаю, кто это придумал, но происходит это и транслируется это украинскими там всевозможными телевизионными каналами, и телеграм-каналами, и украинские высшие руководители делают соответствующие заявления, и это абсолютная правда. Это правда. И те, которые нам начинают рассказывать о том, что да ну что вы, ну нету там этих людей. А если есть, то они, наверное, есть везде. Знаете, вот эта излюбленная формула, да, что вот эти вот нацисты, неонацисты, они же везде есть, эти люди. Да, конечно, наверное, они есть везде. Но дело в том, что где-то этих людей, как говорится, просто давят. Причем так, что ой-ой-ой, и они сажают их, и уезжают они на долгие сроки. А где-то, наоборот, из этих людей делают героев. И где-то эти люди приходят к власти, и где-то эти люди начинают разрабатывать идеологию, а потом эта идеология становится государственной идеологией. И эти люди просто на сегодняшний день, например, на территории такой страны, как Украина, они заказывают музыку, и это мы с вами видим. Видим мы это с вами. Ну, Александр Григорьевич не видит. Ну, бывает, да, то есть он, видимо, там смотрит с другого холма, а там вот одни, как говорится, эльфы. А мы смотрим вот с этого холма и видим проспекты, названные именами там всех вот этих ублюдков. А мы видим сегодняшние вооруженные силы Украины, в составе которых воюет батальон «Нахтигаль». Я не знаю, может быть, Александр Григорьевич не в курсе, что это за батальон «Нахтигаль», но почему-то у меня большие сомнения. А может быть, он считает, что те, которые, ну вот, видимо, это случайно, они взяли себе вот это вот немецкое название «Соловья», как говорится, да, и назвали свое военное подразделение. Ну, наверное, это просто стечение обстоятельств. А вот этот вот урод 38-летний уроженец Львовской области, который с другим таким же уродом, переодевшись в форму, там, по крайней мере, на касках была символика СС, не просто немецкие каски, а символика СС, которые издевались над этим несчастным заблудившимся стариком. Это, наверное, это тоже, наверное, только с нашего холма все это видно. А с другого холма, вот где там, как говорится, занял позицию там Александр Григорьевич Лукашенко, наверное, этого не видно. Этот же человек, который издевался над нашим пенсионером там со своим этим подельником, это же солдат регулярной украинской армии. Он же не просто так вдруг решил. Нет, он готовился к этому. Для того, чтобы снять этот ролик, ему нужно было всю эту амуницию эсэсовскую везти с собой. И вот этот вот посыл, Иван, Шнапс и так далее, и так далее. Мы же понимаем, на самом деле, да, под кого идет закос. Я думаю, что Александр Григорьевич, наверное, тоже понимает, под кого идет закос. Может быть, он не видел этого ролика. Хотя, мне кажется, я думаю, что он, наверное, его все-таки видел. Я думаю, что видел. А вот эти итальянские журналисты, которые у нас вот заехали на территорию Курской области, там, на украинских танках и бронетранспортерах, а потом сняли сюжет. Они же записывали интервью в моем телеграм-канале. Зайдите, посмотрите на эти фотографии, я думаю, что вы их видели. Стоит человек в бейсболке, а у него на бейсболке шеврон эсэсовского подразделения. И итальянские журналисты, они записывают с ним интервью, то есть все видят этот шеврон, понимаете, не шеврон, ну а как это вот на бейсбол, шеврон это обычно, как говорится, на рукавах, а здесь вот у него прям вот на лбу огромный шеврон. ССовское подразделение «Адольф Гитлер». Они не видят. Они не видят, ну, наверное, они тоже вот на каком-то не на том холме стоят, просто не видят. Предположить, что итальянцы не знают, что они не в курсе, что такое СС, а там СС, у него прям на бейсболке СС, Адольф Гитлер, там все дела. Их символ этого подразделения. Они не знают, ну, я не знаю, может быть, не знают, ну, может быть, они действительно дебилы и идиоты, но мне кажется, что нет, мне кажется, что на самом деле все прекрасно понимают, Александр Григорьевич просто по доброте душевной выдает желаемое за действительное, видите, он просто добрый. Он добрый, говорит, ну нет, там уже нету этих нациков уже, ну что там 2-3 отморозка каких-то там бегают, он вообще добрый, потому что он отпускает из... отовсюду, как говорится, всех арестованных за беспорядки 2020 года, тех самых людей, которые хотели, как говорится, его самого вздернуть. А он был вынужден даже автомат взять в руки. Мы же помним эти кадры. Но он их выпускает, да, и говорит, России не нужна эта специальная военная операция. Ну, конечно, России она не нужна. А Россия так просто взяла, начала эту специальную военную операцию, да. А сейчас она никому не нужна. Украине не нужна, Белоруссии не нужна, России тем более не нужна. Нациков не осталось, Украина денацифицирована. Ну, вот как-то так, да. Но я говорю, это все, наверное, потому что он просто очень добрый человек. Наверное, поэтому. И ему нужно было каким-то образом что-то сказать, потому что уж очень много было всяких там информационных сообщений о том, что белорусы отодвинули свою армию, и Украина увидела, что этой, как говорится, группировки белорусской нет, они успокоились, и вот эти вот 120 тысяч, как говорится, можно использовать где-то. Частично используют на Курском направлении. Частично, я думаю, собираются использовать еще где-то. Хотя, может быть, белорусы же снова вернулись, как говорится, да, туда, в приграничье, да. Может быть, собственно, Украина и не будет ничего делать. А с другой стороны, ну, кто его знает? Украина же, видите, она же все время на связи там с Александром Григорьевичем, да, наверное, он каким-то образом с ними там о чем-то говорит, о чем-то там, что-то там с ними обсуждает. Он же сам рассказывал, что он с ними все время на связи и говорит, ребята, не надо, зачем, да успокойтесь, а ему они в ответ говорят, ну как же, мы держим здесь группировку, потому что подразумеваем, что русские опять могут через Гомельскую область, как говорится, войти на территорию Украины. Александр Григорьевич говорит, да нет, они не пойдут, потому что, да нет, поверьте мне, я вам даю честное слово, не пойдут. Они говорят, ну хорошо, да, не пойдут, тогда мы, конечно, вам поверим, но при этом группировку не уберем. А может быть, наоборот, уберем. В общем, одним словом, вот такая вот какая-то вот странная, странная история. Ну, согласитесь, да что-то вот здесь вот как-то выглядит очень странно. В телеге трансляция не работает, пишет нам Лев. Может быть такое? Лев, мне говорят, что это невозможно. Значит, «0442, не ругайте батьку, останемся одни». А кто ругает батьку? Батьку никто не ругает. Батьку никто не ругает. Мы просто слушаем внимательно, что говорит батька, как вы говорите, да, и пытаемся, как говорится, прокомментировать. Это же не мы придумали вот это, правильно? Не мы. Не нужна ни одной из сторон конфликта спецоперация на Украине. Как это не нужна? А почему она случилась? Мне кажется, как раз нужна. Потому что другого варианта не было. Ну, он считает, что не нужна. Ну, нету там нациков, денацифицирована Украина. Ну, как же она денацифицирована, эта Украина? Каким, с какой стороны она денацифицирована? Она не может быть денацифицированной, пока не свергнут этот режим. Вот когда не будет этого режима, вот тогда мы займемся процессом денацификации. Потому что пока там этот самый режим, это значит, это идеология. И с ней никуда она не денется. Это значит, что руководить всеми процессами будут ровно те самые люди, которые исповедуют эту самую идеологию, придерживаются ее. Поэтому это так не работает. Что касается визита президента Путина в Баку. Батька вот говорит, готовится на спокойную пенсию. Ну, не, ну, это я не знаю, но может быть. Но пока на территории Украины есть этот режим, и пока там героями считаются вот те, кого они считают героями, там не будет никакой спокойной пенсии. Кто его знает, что там завтра им в голову взбредет? Визит президента Путина в Баку. Значит, мы с вами видели, как президент наш прилетел, как его встретили. Потом было неформальное общение в резиденции Алиева в Загульбе. Загульба, я вам скажу, волшебное место, поверьте мне. Загульба – это просто сказка. Там море, там, ну, в общем, просто обалденное совершенно место в советское время. Там были дачи у большого количества партийного руководства, там представитель партийного руководства, исполнительной власти, скажем так, да. То есть место фантастическое, конечно, здорово. В общем, президента Путина встречают в Загульбе. А знаете, что я еще вспомнил? Я не знаю, вам понравится это или нет, но Каспаров, который иностранный агент, а тогда он не был иностранным агентом, тогда он был чемпионом мира по шахматам. чемпионом мира по шахматам, который представлял Советский Союз. Вот у него была дача в Загульбе. И его на эту дачу пришли убивать, потому что мама у него армянка. Когда начинался вот этот вот Нагорно-Карабахский конфликт. Его пришли убивать, и охранял его спецназ КГБ. Причем не республиканского, а из Москвы. И они его оттуда вывезли. Они его вывезли в срочном порядке, чтобы его не убили так называемые боевики Народного фронта. Сейчас я вам расскажу про этих боевиков Народного фронта. Значит, вывезли его на военную базу, советскую авиационную военную базу, она находится недалеко от Баку, называется Насосный, там такой поселок. И там была военная база советская, авиационная. И вот они его туда вывезли из Загульбы, и потом, значит, увезли его в Москву, потому что, ну, чемпион мира же, да, это тогда, ну, вы помните, да, что тогда из себя представлял Каспаров. Это он потом сошел с ума и сейчас вот превратился в то, во что превратился. А тогда вот это было достояние государства, да? Чемпион мира по шахматам, это было круто. Ну так вот, значит, они встретились, поговорили вначале по душам, а потом начались уже, как говорится, официальные мероприятия. Официальные мероприятия начались с того, как наш президент возложил венки. Один венок он возложил, значит, к мемориалу Гейдара Алиева, это понятно, а второй он возложил на аллее шахидов. Значит, я все понимаю, там, протокол, там, вот это вот все я понимаю, да, просто шахиды, аллея шахидов, это знаете кто? Это вот ровно те самые люди, которые приходили убивать Каспарова. Это те самые люди, боевики Народного фронта, которые блокировали центральную площадь азербайджанской столицы. Тогда она называлась не площадь Свободы, а тогда она называлась площадь Ленина перед домом правительства. А именно те самые люди, которые там скандировали смерть армянам, именно эти самые люди, вот эти самые боевики, штурмом брали воинские части, советские воинские части, разграбили склады с оружием, в первую очередь Солянские казармы, крупнейший просто военный городок, у нас там военное училище там и так далее, разграбили склады с оружием, и вот с этим самым оружием они потом, как говорят, стреляли из этого самого оружия в солдат советской армии, которые пытались навести там порядок. В солдат советской армии. И вот в результате вот этих вот боестолкновений, там часть из них погибла. И вот их похоронили на этой аллее шахидов. Вот на самом деле, вот на этой аллее шахидов. И теперь по протоколу любой лидер любого государства, приезжая в Баку, должен возлагать там венки. Ну согласитесь, что-то здесь вот как-то вот тоже, да? Вот что-то такое вот как-то вот, ну я не знаю, коряво как-то это все. Над городом ставил памятник Кирову, потому что Киров был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. А под памятником Кирова, там прям сразу же на возвышенности на этой, откуда открывался просто великолепный вид на Бакинскую бухту, парк Кирова, и там музей дружбы народов. И вот там сейчас, собственно, вот эта вот аллея шахидов. Никакого музея дружбы народов нет. Но это ладно, это лирика. Сейчас у нас будут новости, а потом мы поговорим о том, о чем, в принципе, два президента могли говорить и о чем они могли договориться в Баку.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:37 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Значит, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Подписывайтесь вообще, в принципе, на телеграм нашей радиостанции, телеграм-канал. Здесь сейчас идет трансляция нашей программы. Она идет еще и на нашей странице ВКонтакте, на Ютубе. Она тоже продолжает. Сколько человек у нас на Ютубе?
4345.
4345, отлично. Ну так вот, значит, президент наш в Азербайджане. Потом, значит, итоги, и Владимир Путин выразил удовлетворенность итогами визита в Баку. Об этом он сообщил по окончании российско-азербайджанских переговоров. Цитата. «Уверен, что они послужат дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества». Президент добавил, что договорился с Ильхамом Алиевым широко отметить грядущую 80-летнюю годовщину нашей общей великой победы, поскольку оба государства чтят подвиг советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Также Путин указал, что страны работают над созданием российско-азербайджанского университета в Баку. К проекту, по его словам, готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет. Это хорошая история. Если будет работать там российско-азербайджанский университет, это хорошо. Но было бы неплохо еще следить за тем, на самом деле, кто будет руководить этим университетом, чему будут учить там студентов. Потому что такой же университет работает в Ереване. И много-много лет руководство этого университета из этих самых студентов российско-армянского университета пытались сделать русофобов. Это было просто потрясающе. И мы получали информацию, и били там в набат, и говорили, что нужно уже, как говорится, навести порядок, потому что Россия открывает университет, финансирует там и так далее, а там внутри сидят люди, которые из этих студентов делают, наоборот, как говорится, не наших сторонников, а наших противников. Армянская тема, она присутствует. То есть президент едет в Азербайджан, армянская тема все равно так или иначе, вот тень, да, где-то там вот Армении, все равно есть. То есть на фоне всего этого все происходит. На фоне каких процессов? Ну, в Ереване, естественно, как говорится, обратили внимание на то, что президент едет в Баку, а не едет в Ереван, да. И там началась опять разборка между оппозицией и фанатами господина Пашиняна. Эти оппозиции обвиняют, значит, пашиняновцев в том, что они ратифицировали вот это вот... там все, что связано с уголовным судом, соответственно, теперь вроде бы как, если президент туда приедет, они должны его там в соответствии со всеми этими, как говорится, документами арестовать. В общем, оппозиция атакует пашиняновцев. По этому направлению пашиняновцы отбиваются тем, что вот, мы вам говорили, что Россия помогала во время вот этой вот Карабахской второй войны там Азербайджану, что именно Россия сдала Карабах, Армения здесь ни при чем, ну и так далее, да, то есть вот это вот все происходит. А параллельно, там же все еще и вокруг, скандал вокруг учебников, да, когда в 8 классе там, по-моему, да, учебники истории в Армении выпустили, да, и там было написано, что оказывается, ну, в общем, подвергли ревизии, скажем так, все итоги русско-персидской войны, то есть появление Восточной Армении, и то, что Восточная Армения вообще, в принципе, сохранилась, и то, что на территории Восточной Армении теперь есть армянское государство, в отличие, например, от Западной Армении, да, которая есть, ну, превратила чуть ли уже не в миф, по большому счету, потому что находится на территории Турции, да, а здесь решили пересмотреть тоже в армяне, там попытались переписать этот, значит, учебник, обратили на это внимание, в итоге Россия сделала все заявления, какие должна была сделать, они вроде бы как сделали в ответ заявление, что сейчас они эти учебники переделают. Ну, посмотрим, переделают или нет, да. А, ну, вот это вот то, что президент едет в Баку и не едет в Ереван, это как бы следствие всех этих процессов. Лишний повод, как говорится, Еревану задуматься. Конечно, речь шла и о всех процессах, которые, как говорится, между Арменией и Азербайджаном, да, разворачиваются. Россия заявила о том, что она готова участвовать и дальше в процессе нормализации отношений. Сейчас там они должны, как говорится, договориться, где будет проходить граница. Россия там в случае необходимости готова тоже подключиться к этому процессу. То есть все вот эти вот заявления были сделаны. Но параллельно, шли переговоры и на другие темы. И по итогам, и знаете, они как-то вот, они прошли эти переговоры, да, но особой информации нет. Есть только вот новость, например, да, говорит Москва. Новак анонсировал общий проект Российской Федерации и Азербайджана на шельфе Каспия. Анонсировал новый проект на шельфе Каспия. Новый проект. Дальше. Вице-премьер сообщил, что сейчас речь идет лишь о потенциальном сотрудничестве. То есть проект, как бы вот он в проекте, да? То есть это еще не рабочая схема, но потенциальное сотрудничество обсуждалось. Дальше. Новак говорит следующее. Есть ряд новых проектов, в том числе и на Каспийском шельфе, которые потенциально рассматриваются для совместной реализации. Он отметил связи Москвы и Баку в нефтегазовом секторе, указав, что российский «Лукойл» имеет почти 20% в проекте «Шах-Дениз». Это новое месторождение в Каспийском море. И там имеет 20% российский «Лукойл». Вот это вот, на мой взгляд, одна из главных была тем, которая обсуждалась во время визита нашего президента. И для того, чтобы понять, в чем здесь, как говорится, смысл, нужно немножечко заглянуть в прошлое. И тогда сразу все станет ясно. Посмотреть на то, что происходит сегодня, а вот, как говорится, через призму тех событий, которые происходили 30 лет назад. И станет понятно, на самом деле, что происходит и что могли обсуждать два президента. Вот в свое время президент Азербайджана Абульфас Эльчибей был такой президент в Азербайджане, который, будучи профессором, демонстративно не говорил на русском языке. Если он общался, допустим, с президентом Ельциным, он говорил через переводчика. Таким образом, он подчеркивал, что, ну, мы вот стали независимым государством, и поэтому мы теперь вот только через переводчика. И Абульфас Эльчибей, во времена которого, собственно, и началась вся вот эта вот карабахская история, он подписал указ. Один из первых его указов. И этот указ назывался указом о создании нефтяного консорциума. Ну, подписал. Что это была за такая схема? Нефтяной консорциум означал на тот момент создание вот этого самого консорциума. Смысл заключался в следующем. Значит, добывают нефть на шельфе Каспия. И вот вспоминаем, да, сейчас вот новые проекты, связанные там с шельфом Каспийского моря, да. Посмотрим, насколько эти проекты действительно новые. Азербайджан добывает нефть на шельфе Каспия. Значит, финансируют все это такие компании, как British Petroleum, Shell, Amoco. Потом эту самую нефть нужно каким-то образом дотянуть до мирового рынка, реализовать. Ну и, соответственно, всем хорошо. И British Petroleum, Shell, Amoco, ну и, конечно же, государственная нефтяной компания Азербайджана. Ей тоже замечательно. Пропорции были следующие, если я не ошибаюсь. Но смысл был такой. Смысл был 70% оставалось нефтяной компании Азербайджана, то есть вся прибыль, да, там 70% от реализации вот этой вот нефти, которая на шельфе добывается. А 30% делилось между вот этими крупнейшими нефтяными компаниями мира. Но в какой-то момент, значит, люди, которые должны были это финансировать, то есть эти самые нефтяные компании мира, задали Баку вопрос. Они сказали, слушайте, ну хорошо, нефть есть, Каспийское море есть, нефть там тоже есть, это мы все поняли. Мы дадим деньги у нас тоже есть. Начнем добывать эту самую нефть. А как мы потом ее будем продавать? Ну ее же нужно каким-то образом куда-то дотащить, чтобы продать. Ну, до рынка она же должна каким-то образом дойти. И рассматривалось два варианта нефтепровода. Один вариант нефтепровода, значит, предложил Азербайджан. Они говорили, что... Нет, вначале вот эти фермачи. Они говорят, вот давайте будем тянуть нефть по трубе. Вот она идет по территории Азербайджана. Доходит до Мегринского коридора. То есть вот... Вот этот вот так называемый Зангезурский коридор, это территория Армении. Там всего несколько километров. Заходит на территорию Армении труба. А потом, собственно, она поворачивает эта труба и уходит в Нахичевань, а из Нахичевани, Нахичевань это такая, как бы, островная территория Азербайджана. Между материковым, скажем так, Азербайджаном и Нахичеванью, вот этот вот небольшой кусочек армянской территории. Заходит Нахичевань, а из Нахичевани уходит в Турцию, а это уже мировой рынок. Абюльфас Эльчебей и люди, которые там, как говорится, принимали решение в тогдашнем Азербайджане, они были категорически против. Они сказали, не-не-не, ни в коем случае на территорию Армении труба не пойдет, потому что таким образом Ереван получит рычаг давления на Баку, там на вас, и поэтому ни в коем случае. У нас с Арменией конфликт, туда, значит, ни в коем случае труба не должна идти. Мы предлагаем, сказали они, альтернативный вариант. Давайте труба, говорит, будет идти по территории материкового Азербайджана, доходит до вот этой вот границы с Арменией, заходит на территорию Ирана, огибает по иранской территории вот этот вот мигринский коридор Армении, заходит обратно в Нахичевань, как говорится, оттуда Турцию и все. Против этого варианта стали возражать фермачи, потому что заход трубы на территорию Ирана категорически была неприемлемой для них история. Они говорили, не-не-не, таким образом Тегеран получит рычаг давления, собственно, и на вас, и на нас там, и так далее, и так далее. А иранцы наши враги, поэтому этого варианта быть не может. И получалась парадоксальная история. То есть есть нефть. Есть желающие эту нефть, собственно, добывать, есть желающие дать бешеные деньги для того, чтобы началась вся эта история с добычей этой нефти. Есть люди, которые готовы были профинансировать строительство трубы, но непонятно было, куда эту трубу тащить. И тут вдруг, есть еще третья труба, вот это вот главный момент, есть третья труба, и эта третья труба была построена еще во времена Советского Союза, и эта труба шла из Азербайджана через Азербайджан, Грозный, в Новороссийск, то есть это советский нефтепровод, который вот, как говорится, всю свою жизнь функционировал и все дела, но руководство Азербайджана говорили, что нет, мы не хотим иметь ничего общего с Россией, и поэтому ни в коем случае, значит, этой трубой мы пользоваться не будем. Вот такой был пейзаж на тот момент. И тут вдруг Армения, которая была в полной блокаде, то есть это начало Карабахского конфликта. В Ереване нет ни света, ни тепла, не работает железная дорога, ничего не работает. И тут вдруг Армения начинает получать помощь от России, причем такую конкретную. Армянские танки переходят наступление и начинают захватывать районы Азербайджана. И так получалось, что они стали наступать ровно на те самые районы, по которым должна была идти эта самая труба. Интересно, да? И в какой-то момент самые боеспособные части азербайджанской армии пошли на Баку, обвиняя Абюльфаса Эльчебея чуть ли не в измене, во главе с Сюрятом Гусейновым. Был такой олигарх азербайджанский, который финансировал сам эти подразделения, самые боеспособные подразделения азербайджанской армии. Он пошел со своими солдатами на Баку, испугавшийся Эльчебей, сел в вертолет и убежал в Нахичевань, откуда он был родом. А из Нахичевани через некоторое время в Баку на том же самом, наверное, вертолете прилетел другой человек, всем нам известный Гейдар Алиев, прилетел и сказал, что, я не могу отказать просьбам, собственно, азербайджанского народа, я готов возглавить в этот трудный период азербайджанское государство, так уж и быть, я соглашусь, и возглавил азербайджанское государство. Сюрята Гусейнова, он, по-моему, сделал премьер-министром, если я не ошибаюсь, но через некоторое время Сюрята Гусейнова сковырнули, и где он, я даже его судьбы не знаю, этого человека. Алиев становится президентом Азербайджана и меняет пропорцию нефтяного консорциума своим указом. И в этой самой пропорции 70-30, по-моему, это было так, он делает следующее. Он оставляет опять 70% азербайджанской нефтяной национальной компании, а 30% делит между British Petroleum, Shell, Amoco и, внимание, российским Лукойлом. И принимается решение, что они даже и строить не будут никакую новую трубу, и погонят вот эту самую нефть из новых месторождений, которые должны были работать на шельфе, которые добываются на шельфе Каспийского моря, должны были погнать в сторону Новороссийска. А Россия, собственно, давала гарантии, что все будет нормально, что эта нефть пойдет на мировой рынок. Но тут вдруг, там же кусочек через Чечню, это все по хронологии, если вы поднимете, это не конспирология. Если кто-то вдруг думает, нет, вы просто поднимите по датам и посмотрите. И все это по времени совпадало с тем, как мы прекращали боевые действия в Чечне. То есть нам необходимо было, чтобы вот этот вот кусочек этой самой трубы, который шел через Чечню, чтобы там ничего с этой трубой никто не сделал. И мы договорились, собственно, подписали тогда с Чечней там соглашение и дали гарантии вот этому нефтяному консорциуму, что нефть будет идти, главное, собственно, начать работу, начать разрабатывать эти месторождения, и все будет ровно. Но через какое-то время нашлись какие-то люди, которые были не заинтересованы в появлении конкурента, собственно, на мировом рынке. Я тогда задавал очень много, я интервью там брал разных людей и задавал вопрос, я говорю, как вы думаете, кто был не заинтересован в появлении бакинской нефти на рынке? Бакинская нефть, почему немцы рвались-то в Баку и Грозный? Потому что нефть другая, она более чистая, то есть там примеси парафина мало в этой нефти, и в тех климатических условиях наших, да, когда их танки должны были, собственно, воевать, они не могли воевать, потому что были заправлены, собственно, дизелем, который был сделан из румынской нефти, а она не такая чистая, технологии тогда не позволяли, и у них застывало просто дизельное топливо в банках, это в баках, и они рвались в Баку и в Грозный. Для того, чтобы получить вот эту более чистую нефть. Такая же более чистая нефть на Ближнем Востоке. И у нас другой сорт, у нас Urals он называется, а там бренд, да, то есть там нефть более чистая, она более дорогая. Наша Urals, да, она как бы далеко добывается, нужно ее очень сильно, как говорится, перерабатывать, поэтому она дешевле. И многие эксперты тогда предполагали, что именно арабские основные игроки на этом нефтяном рынке, как говорится, подтолкнули тех же самых чеченских боевиков к нарушению всех договоренностей, и поэтому случился рейд Басаева на Дагестан. Это была одна из версий, точно никто ничего не знает, конечно, но уж очень было все похоже. Теперь возвращаемся в сегодняшний день. Между Арменией и Азербайджаном сейчас главный вопрос – главный вопрос, на котором настаивает Турция, на решение этого вопроса, настаивает Турция и, конечно же, Баку. И этот вопрос называется сухопутный коридор. Ну, так и называется, сухопутный коридор. Ну, чтобы вы понимали, что такое сухопутный коридор. Сухопутный коридор – это как раз вот коридор между Нахичеванью, которая граничит с Турцией на небольшом участке границы, но есть выход на территорию Турции. Большая часть границы это Иран, но кусочек это Турция. И вот это вот, этот самый сухопутный коридор должен связать Нахичевань с материковым Азербайджаном. Вся карабахская история и все вот эти вот, собственно, сегодняшние события, которые происходят между Азербайджаном и Арменией, это ровно про этот самый сухопутный коридор. Им просто, я не знаю, как воздух нужен этот сухопутный коридор, потому что, получив этот сухопутный коридор, они получают, наконец, спустя 30 лет, дорогу для своей трубы с нефтью и с газом на мировой рынок. И мы, понимая, на секундочку, что они, ну, в принципе, там, я не знаю, они же сами открыто об этом говорят, что если руководство Армении не сможет каким-то образом обеспечить максимально быстрые сроки подписания всех межгосударственных документов о создании этого сухопутного коридора, то тогда они снова применят силу, они же об этом говорят, и турки об этом говорят, и в Баку об этом говорят. А Пашинян он только, как говорится, головой кивает. И если они действительно начнут как-то активно там с помощью там той же самой военной силы, да, прокладывать себе этот сухопутный коридор, то труба пойдет и с нефтью, и с газом. И мы, понимая, что этот вариант возможен, пытаемся получить свой интерес. Вот Лукойл, когда тогда получил 10% в этом нефтяном консорциуме, он потом эту долю продал. Почему он ее продал? Потому что мы вроде бы соблюли свои интересы в результате определенных действий, да, на азербайджанско-армянском фронте. Потому что, ну, вы же понимаете, армянские танки не на вине поехали. А они поехали на горючки. Эту горючку бортами просто Россия, как говорится, отправляла самолетами. Взбортноцы нон-стоп садились самолеты. Мы соблюли таким образом вот в этой многоходовке, в результате этой многоходовки, собственный интерес, получили 10%. Но в результате вот остальных вот этих действий, так или иначе, вот эта вот нефть, которую должны были начать добывать на шельфе Каспия, оказалась запертой, понимаете, на территории Азербайджана. И не было смысла у кого держать эти 10%, он получил добро и эту долю он продал. А на сегодняшний день, скорее всего, перспектива, понятное, будет этот сухопутный коридор, а если этот сухопутный коридор будет, то значит нужно там получить собственный интерес. И получив выход, допустим, на мировой рынок, мы с вами получаем, собственно, еще и дополнительную возможность подмешивать собственные, как говорится, объемы там нефти и газа в эти же самые трубы, которые пойдут туда. Я предполагаю, я просто... Вспоминаю, что происходило тогда, и вижу, как вот, что происходит сегодня. И я предполагаю, что это была одна из основных, на самом деле, тем, которые наш президент обсуждал в Баку. И если удалось договориться, а судя по всему, удалось договориться, то мне кажется, что это хороший результат для Российской Федерации. Скажем так. Хотя еще все, как говорится, еще потрогать ничего руками нельзя. Все еще называется проектом, как сказал Новак. Но это далеко идущие планы. И уже сегодня мы застолбили, как говорится, свою поляну на этом направлении. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94.8. Работает наш телеграм-канал, пишите сообщения, «Говорит МСК-бот». В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы, она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжает. Сколько у нас сейчас человек на Ютубе?
4156.
4156, да. Здесь мне говорят, немецкие танки на бензине. Ну, на бензине, да, наши были на дизеле. Это дело не в этом. Дело в том, что они не выдерживали низких температур. Смысл был в этом, а не в этих нюансах, друзья. Ну, это вот мои соображения. Я говорю, я не знаю. То есть у меня нет... как говорится, там по полной информации я на этих переговорах не присутствовал, да, но я думаю, что речь шла про это, ну, по крайней мере, вот если там внимательно почитать Новака, да, то я думаю, что это про это, я думаю, что это про это. Ну, теперь другая основная новость, тут вот сообщение пишут, сейчас, секундочку. Видели фото центра Баку, очень красиво. У нас человеники все портят, Москва, 7262. Приезжаете в Дубай, вам почему-то там все очень нравится. А в Москве вот все это почему-то человеники. Ладно. Профузер пишет, труба у азербайджанцев, это, конечно, хорошо, а вот уничтожены нефтебазы Кавказа и разворот наших ракетоносителей, вот что напрягает. Да, дальше. Шеврон разве не в доле КТК? Я не знаю этих нюансов, не изучал так подробно этот момент, но вот смысл вы поняли, смысл вы поняли. Так, теперь основные новости, конечно, это то, что происходит в Курске. То, что происходит в Курске, а что происходит в Курске? Они по-прежнему находятся на территории нашей Курской области. При этом все эксперты говорят, что продвижение остановлено. Продвижение остановлено, но я бы на самом деле, ну вот смотришь, как говорится, там на карту, там читаешь новости и понимаешь, что продвижение остановлено на каких-то направлениях, это да, но вполне возможно, что они пойдут, как говорится, по другим направлениям. Видим кадры уничтожения их техники. Техника уничтожается просто в промышленных масштабах. Это правда. Причем что только не уничтожаем. Но, тем не менее, они по-прежнему еще на территории Курской области. Прошло уже достаточно много времени, мы продолжаем заниматься эвакуацией населения. Я не знаю, как долго, как говорится, этот процесс продлится. Я понимаю, что нам с вами хотелось бы, чтобы это было все побыстрее. То есть, чтобы мы их выбили, уничтожили, там, ну, разные варианты, но побыстрее. Побыстрее не получается. При этом я наблюдаю что? Я наблюдаю еще и, ну, я же слежу, как говорится, не только за ситуацией там на Курском направлении, но и вообще в принципе. А что происходит на других, как говорится, направлениях, там и на территории Украины, там в зоне нашей специальной военной операции. Там у них катастрофа. У них катастрофа. Ну что, разве это не так? Мы, вот говорят, что в районе Торецка, там и Покровска, все абсолютно, и блогеры, и наши, и не наши, и аналитики, и военные бывшие, все говорят о том, что у них там рушится фронт, они отходят. И это уже не просто отступление, а практически там чуть ли не паническое оставление позиций, потому что во многих местах они уже оказывались в котле. И это тоже правда. Это же тоже правда. Обратил внимание на то, что пресса западная, если они вначале молчали, ничего не говорили, потом они как по команде начали говорить о том, что это была просто гениальная военная операция, которую разработали украинцы и реализовали. И они там просто абсолютно, как говорится, на всех площадках, все, Bloomberg, Политика, там Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост и так далее, все. Они начали писать, что нет, это все здорово, молодец Зеленский, значит, Украина показала Путину, они дали ему пощечину, они заставят Россию, то есть вот была вот эта самая тональность. При этом во многих публикациях прямо, знаете, кусками, как будто бы они вот так вот скопировали, да, в одной газете, в другой там в статье вставили. То есть такое ощущение, что они получили какие-то тезисы, и эти тезисы необходимо было обыграть, и они начали обыгрывать. Проходит еще несколько дней, и появляются другие статьи. Значит, Times, например, пишет, что западные аналитики сходятся во мнении, что украинцы не захотят удерживать завоеванные позиции. Говоря о целях операции, издание подвергает сомнению заявление Банковой, что это нужно для укрепления позиций Украины на предстоящих мирных переговорах. На прошлой неделе украинский президент предположил, что вторжение было направлено на то, чтобы обеспечить проведение будущих мирных переговоров на условиях Украины. Зеленский говорил, помните о том, что он хочет улучшить там переговорные позиции. Но никто не думает, что переговоры возможны до весны, а скорее всего даже до осени 25-го года. Они рассуждают о переговорах, хотя наш президент сказал, что никаких переговоров быть не может. По крайней мере, сейчас точно. И Ушаков, да, сегодня тоже, по-моему, да, сделал заявление, что мы, в принципе, как говорится, допускаем переговоры, но на данном этапе эти переговоры невозможны. Но они, тем не менее, там, собственно, про переговоры все равно рассуждают. Значит, на территории самой Украины что происходит? Там до сих пор не могут понять, что происходит в Курской области. Несмотря на все вот эти вот заявления там Зеленского о том, что мы буферную зону хотим создать, там еще что-то хотим сделать. Несмотря на то, что рапорт там каждый день дает там с какими-то своими там сведениями, там Сырский рапортует там Зеленском. Несмотря на все на это, подавляющее большинство и экспертов, и блогеров, и военнослужащих не могут понять, зачем нужна вот эта курская история. У них проблема в другом месте. Проблема находится совершенно на другом направлении. На этом направлении, где у них проблемы, на этих направлениях, они не могут остановить продвижение российской армии, но при этом их кормят тем, что у них все хорошо в Курской области. Вот, например, да, сегодня мы потеряли Нью-Йорк, следующим будет Торецк, но самое страшное то, что падет одна из лучших линий обороны, которую мы строили с 2014 года. Нетрудно смоделировать ситуацию, что произойдет с фронтом, ведь после падения Авдеевки мы не можем остановить русских, и он подходит к стратегическому узлу ВСУ на Донбассе. Плюс, значит, эвакуация населения. То есть они принимают решение об эвакуации населения. Они понимают, что Селидово, Покров, Мирноград, да, что жители должны покинуть эти населенные пункты. Почему? Потому что остановить наше продвижение они здесь не смогут. Еще Блумберг, значит, подумал и разродился статьей, что Бахмут 2.0 начнется в течение нескольких дней. Ну, может быть, у них есть какая-то информация, не знаю. Значит, они фактически подтверждают слова, что к середине следующей недели Курская область станет мясорубкой для ВСУ. Это Блумберг. То есть вот странно, понимаете, там происходит вот эта работа какая-то в информационном поле, она выглядит странно. То есть вначале тишина. Причем молчали все, и журналисты, и украинская власть. То есть вначале тишина. Несколько дней молчали же, вообще ничего не говорили. Потом власть стала говорить о том, что да, это они. Они это сделали, и что это регулярная армия, они никакие там не корпуса там всяких предателей и так далее. Что это регулярная армия. Потом, значит, западная пресса стала говорить о том, что это просто гениальная совершенно операция. Потом раз... И они начинают говорить о том, что готовьтесь к самому худшему, начнется мясорубка. Я повторю, мне кажется, что обязательно начнется эта мясорубка. Нам кажется, что все затянулось, но при этом мы же вывозим оттуда людей. Ну вот как можем, как говорится, так эвакуируем население. Сейчас у нас там вот плохая ситуация в Гушковском районе, да, они там обрушили мосты. Здесь у меня вопрос. Нам все время говорили о том, что мосты-то не так просто разрушить ракетами, и нужно, значит, атаковать мосты бомбами, и поэтому мы не можем, значит, уничтожать вот эти самые мосты там в разных украинских городах, потому что самолеты должны глубоко залетать на территорию Украины, а там ПВО, и поэтому есть риск, что самолеты будут сбивать. Нам это говорили? Говорили. Но оказывается, вот смотрите, они хаймерсами бьют по мостам, и мосты рушат. Значит, можно ракетами разрушить мосты? Это вопрос. Вопрос. Мы же эти мосты не трогаем. Мы трогаем, но не в таком количестве, как нам бы с вами хотелось бы. В районе Волчанска мы эти мосты уничтожили. Они наладили понтонные снабжения, там через понтоны снабжают группировку, которая держит оборону. Мы уничтожаем эти понтонные переправы, они снова их наводят. Мы уничтожаем, они наводят. И вот так вот, собственно, соревнуемся на протяжении уже достаточно долгого промежутка времени. Сейчас в Гушковском районе они уничтожили 3 моста. За несколько дней 3 моста рухнули, и, соответственно, мы все понимаем, что, скорее всего, удар будет нанесен по этому направлению. Я надеюсь, ничего не знаю, но я надеюсь, что это понимаем же не только мы, да? В первую очередь, это понимают те, которые должны, собственно, сделать то, чтобы у них там ничего не получилось на этом самом направлении. Очень сильно на это надеюсь. Но вопрос с мостами, появляется сам собой, когда ты видишь новости и видеокадры, что вот Хаммерсом долбанули по этому мосту, обвалился один пролет. Ударили по этому мосту на следующий день, опять пролет, по этому три пролета или, и так далее. Понимаете, да? Уверен, что там в ближайшее время начнется для них та самая мясорубка. Ну, нет другого варианта. Уверен. Плюс вот этот вот процесс эвакуации людей. Ну, почему мы эвакуируем людей? Не, в том числе, наверное, не только потому, да, что они могут остаться, как говорится, под украинскими подразделениями, но еще и потому, что когда мы будем, собственно, заниматься вот этой самой мясорубкой, чтобы наши люди не пострадали. Я думаю, что, наверное, и поэтому тоже. Когда и как это будет выглядеть, не знаю. Знаю, что наши не дают перебросить им строительную технику через границу, вот в те самые проходы. Это я знаю. Я знаю, что мы постоянно следим за этими самыми проходами, которые они сделали в районе границы. И мы постоянно наносим удары и по строительной технике, и не по строительной, которая пытается, значит, в ту другую сторону двигаться. Мы это делаем, то есть мы постоянно следим за этими местами. Им для того, чтобы закрепиться на этих территориях, нужна строительная техника и нужно много всего. Они сами говорят о том, вот пленные, вы видели эти кадры с пленными? Ну, каждый день, собственно, кадры с пленными. Ну, там такая, знаете, стандартная картинка, как тебя зовут, из какого подразделения, как оказался в армии, да, и какая твоя военная специальность. Ну, а дальше, собственно, там уже текст, и они рассказывают, они же многое рассказывают. Они рассказывают, какие задачи были поставлены, они говорят, с каким боекомплектом они вошли на нашу территорию. Там десантно-штурмовые бригады 80-е и 82-е рассказывают, что у них было боекомплекта на 2-3 дня активных боевых действий. При этом проходит достаточно, ну, больше, чем 2-3 дня. Боевые действия продолжаются. Но я уверен, что в ближайшее время, наверное, все-таки будем наблюдать что-то такое, то, что они называют мясорубкой. Но это дело принципа. Это уже дело принципа, это дело авторитета. Ну и плюс, конечно, хорошо, что мы не снимаем подразделения с тех направлений, где мы наступаем. Это, конечно, здорово, потому что таким образом мы сломали им всю игру, они на это рассчитывали. Мы этого не делаем, мы идем в сторону Покровска. Они сами говорят, вот все абсолютно, вот включите, как говорится, там на YouTube или еще где-то, там включите какие-нибудь программы, которые у них там идут, да, там на YouTube вот выкладываются. Они все говорят о том, что если они сейчас потеряют Покровск, это для них катастрофа. И мы идем в направлении Покровска. Хотя вопросы есть. Вопросы есть, да, и кажется, что, слушайте, ну уже бы надо бы, уже бы вот пора. Мои родственники в Москве сейчас племянника в универ перевели, а из Курской области даже по сарафанному радио скудная информация. Говорят, поначалу село на село шли. Это Григорий, Санкт-Петербург. Хохлы, когда в Суджу заходили, дома сносили. Мартыновка, маленькая деревня, просто сносили дома. Я видел много разных кадров, где и просто, как говорится, беспорядочно бьют из крупнокалиберных пулеметов по нашим домам. Я видел кадры, где они шоколадки там какой-то женщине, значит, целую коробку преподнесли, да, она там рассыпалась в благодарностях, да. Но как они работают, мы-то с вами знаем, на самом деле. Лавров сказал, что о переговорах речи. Да не только Лавров, все сказали. Зеленского ждет поражение на Донецком направлении, новая линия фронта, будут съедены все резервы. Вот понимаете, в чем дело? Когда я говорю, что они могут начать, допустим, какую-то операцию на другом направлении, я рассуждаю как? Для того, чтобы открывать еще одно направление, нужно иметь силы. Ну, там 100 с лишним километров, допустим, плюс к той линии боевого соприкосновения, которая есть на сегодняшний день. Ну, не надо быть военным, нужно просто, как говорится, там чисто вот логически рассуждать. Эту линию фронта, увеличенную там на 150 или на 200 километров, там же нужно ее удерживать. Мы же это с вами все проходили. У нас в начале специальной операции были эти проблемы? Ну, конечно, были. Почему мы с вами сегодня можем об этом говорить? Потому что мы это все прошли. Когда у нас там, я не знаю, на 20 километров стояло там всего-навсего там 20 человек, образно говоря, понятно было, что мы не можем удержать эти 20 километров. И поэтому откатывались и откатывались. И поэтому они, собственно, сквозняком заходили на своих этих пикапах там или еще на чем-то маленькими вот этими группами. Да, вспоминаем харьковское направление, как это происходило, почему мы оттуда ушли. Насыщения личным составом не было. Мы были не готовы, то есть линия фронта образовалась, а личного состава не хватало. То же самое я говорил еще раз, давайте напомню. Почему мы, собственно, ушли из Херсона? Снабжение. Снабжение — это главное. Снабжать группировку нужно всем необходимым, чтобы она сохраняла боеспособность. Они зайти зашли, рассчитывая, видимо, на какой-то один результат, а сейчас нужно уже включать план «Б», а плана «Б» нет. Вернее, он есть, открыть там новое направление, но нужно насытить войсками линию фронта, и нужно и будет потом и ту группировку, которая пойдет на новом направлении, тоже снабжать. Как будут это делать? Ну, просто вот подумайте и все. Вот забудьте, что прошло уже сколько-то там, сколько дней уже прошло, да, с момента, собственно, начала вот этой вот курской истории, да, для нас. Просто забудьте про это и подумайте, перспектива какая. Расчет понятен был, допустим, да, мы снимем там быстренько подразделение там в районе Волчанска, да, там Харьковская область, да, перебросим сюда, ближайшая точка, да, перебросим сюда. Снимем там подразделение с донецкого направления. Остановится там, заморозится там ситуация на линии фронта, но зато здесь, как говорится, мы возьмем это и по-быстренькому начнем их отсюда выдавливать и уничтожать. Но там-то остановится. Мы не пошли на это? Не пошли. Было понятно, что мы на это не пойдем. Рассчитывать на то, что Путин вообще пойдет на какие-то переговоры, и его таким образом смогут шантажировать там вот эту ситуацию в Курской области, это вообще было наивно. Сейчас они это понимают. Но им тоже сейчас нужно каким-то образом что-то делать. А перспектива плохая в любом случае для них. Ну, я так думаю. Я так думаю. Может быть, я чего-то не понимаю. Ну, давайте обменяемся мнениями. Может быть, вы понимаете что-то такое, чего не понимаю я. Давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Сейчас я наушники возьму. Ну, поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер,
добрый.
Москва. Вы знаете, конечно, ну, вы правильные вещи говорите, но если мы так не любим бить по мостам, мы могли бы начать бить по плотинам, да, совершенно непонятно. Вот у нас в Ростовской области горит нефтебаза, там один из резервуаров загорелось, да, уже сутки полыхают. Почему мы не бьем по нефтедобыче Украины, по газовой добыче Украины, не по трубопроводам, а именно по нефтегазодобыче? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему как бы не уничтожаются, допустим, трансформаторные подстанции того же АЭС? Обстреляли нашу АЭС? Ребята, получите. Будете продолжать дальше? Ну, значит, выберем ближайшую АЭС к Европе и будем долбить по ней. Моментально все прекратится. Но как-то, в общем-то, все происходит очень...
А вы сами как думаете, почему мы этого не делаем?
Слушайте,
ну, вопросы-то у нас есть. Вот хочется какую-нибудь версию ответа.
Вы знаете, для меня вот, допустим, тоже загадка. Помните долги французского клуба, который списал Россию, заплатив за царские долги, просила всем странам долги за оружие? Зачем это надо было делать? Кому это надо было делать? Где благодарность тех стран, которым мы все это простили? Ну вот просто где она? Мы почему-то всем списываем братским народом, не братским народом, там, любимым народом, любимым странам, долги, прощаем им все, делаем все по дешевке, там, дешевле. А что получаем взамен? Вот вопрос. Вы как думаете?
Ну, что получаем взамен, мы с вами знаем, что получаем взамен. Вот в лучшем случае, в лучшем случае, да. А в лучшем случае дистанцируются и сделают вид, что вообще, в принципе, они ничего не видят, ничего не знают, и их не касается ничего. Это
ну, как-то вот хотелось бы, чтобы политика нашего государства, наверное, вот как бы повернулась все-таки внутрь страны, не на внешнее. Вы знаете, давайте вспомним историю. Чтобы глубоко не рыться, да, со времен хотя бы войны 812 года. Французы сожгли нам, ну, они разграбили Москву конкретно, Россию, скажем так, да. Что сделали мы, когда вошли в Париж? Построили им самый красивый мост. Первая мировая война. Больше всего народу, населения погибло у России. Что сделали в ответ? Мы даже не стали брать контрибуцию. Вторая мировая война. Что происходило? На России потеряла больше всего народу. В ответ мы отстроили всю Восточную Европу, всем обеспечивали, и мы опять плохие. Ну, ребят, ну давайте уже прекратим, скажем так, извиняюсь за выражение, жополивство Европы и Запада. Ну, прекратите уже, где уже надо...
Ну, я думаю, дело не в этом. Я думаю, что то, что вы говорите, я понимаю, да. Но мне кажется, что здесь все глубже. Для того, чтобы всего этого больше не было, это нужно каким-то образом ментально, что ли, изменить. То есть это тогда получится ну, уже как-то... Что это не мы тогда, да?
Наша ментальность зависит от нашего руководства, наверное, все-таки. Да... Почему, вот у меня вопрос такой, да, пограничные войска, все замечательно. А где технические обустроение линии границы, госграницы, где посты технического наблюдения, которые были даже не сейчас военное время поставлены, а до военного времени, как это было сделано на финской границе, на турецкой границе, на норвежской границе, да, понятно, что это братский народ. Хорошо, военное время. Где посты технического наблюдения хотя бы? Мы не говорим там, допустим, о сделанной там КСП, там, о установке системы. Ну, элементарно. Ну, я вот, например, ну, как бы для меня осознания такого нет. Как может пройти танковая рота, там, 10-13 танков, там, 16 танков, да? Три батальона мотопехоты, то есть, там, больше 20 БТРов. Значит, это вспомогательная техника, там, не... Значит, рота разминирования, скорее всего, батальон обеспечения, санитарная рота. Как они идут через лес и их не видят, не слышат? Я не понимаю, а разведка у нас как там? Ну, либо это один вариант, что как бы, ну, об этом мы не узнаем. Я думаю, если узнаем, то лет через 50, что это как бы действия нашей разведки таким образом. Если бы это не так, то я не вижу, по крайней мере, оргвыводов, да, почему начальники многих разведок, там, ВКС, погранслужбы, ГРУ, там, генштабы, почему они не сняты и никакие выводы не сделаны? Ну, как-то не знаю. Конечно, население пострадало, но не так все, конечно, печально. В Курске, я думаю, что все, в принципе, как бы с военной точки зрения, все происходит нормально. Но народу надо действительно дать, как в 41-м году бомбили Берлин, да, путем, ну,
вот,
невероятных
усилий. Вот, знаете, вот то, что вы сейчас сказали, вот, да, я, надо же, это же просто нарочно не придумаешь. Я вот буквально, ну вот, вот только что практически, да, говорил, что вот эти вот бомбардировки Берлина, когда мы... подготовили, да, там, когда мы экипажи эти создали, когда там рассчитывали, долетят эти самолеты или не долетят, там, с определенным весом бомбы.
Да, старых самолетов там старые собрали.
Совершенно верно, да. Ведь это же смысл был в чем? Смысл был именно в символизме происходящего.
Согласен,
абсолютно. Понятно, что там по Гитлеру бы не попали, да, и не убили бы там всю вот эту вот верхушку, как говорится, Рейха, да, но символический такой был шаг, и этот шаг был понят, на самом деле люди поняли, да, вот это вот в чем вот эта смысловая нагрузка, она дошла до каждого, да, в тот момент. Но сейчас, да, сейчас тоже можно сделать определенные вещи, но мы почему-то не делаем. Я не знаю почему, не знаю.
Я вот не понимаю, знаете что, для меня вот загадка, допустим, что происходит с АЭС, да, мы говорим об этом постоянно, на всех углах, там, МАГАТЭ, там, что угодно, они, ну, как бы, если ты слепой, ты же меня это самое натягиваешь, да, а я и не вижу.
Так сказать. Все, ребята, я понял, да, прошу прощения.
Мы тоже один разочек долбанем, не надо по АЭС, надо рядышком.
Да, мы с вами заговорились так, что уже пропустили выпуск новостей, не простят нам информационщики. Да, сейчас новости.
Спасибо вам большое.
Новости. Всего хорошего.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
В столице России, Москве, 19 часов 40 минут, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для смс-ок плюс 7-925-48-94-8, для сообщений в телеграме «Говорит МСК-бот», в нашем телеграме продолжается трансляция, она продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе, она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
5273.
5273, отлично. Читаю ваши сообщения. Сантьяго де Куба пишет, почему такое ощущение, что всю историю пятой колонны рулит? Ну, слушайте, это самый простой ответ. Вот везде пятая колонна, всю историю, это самое простое, да. Так, сейчас. Так если люди бегут из страны, откуда мы возьмем военных, пишет нам Лена. Потому что люди бегут из страны, да? Я не в курсе, Лена. Может быть, это ваши знакомые какие-то куда-то бегут. У меня никто никуда не бежит. Так, Алексей Ник. В Шебекино наблюдали, как хохлы возводят зоты. Принцип такой. Заехал экскаватор, выкопал по котловам, потом готовый дот. Привезли, установили сетки антидроновые, натянули оружие и пост поставили. Потом фото. Как итог, по этим сооружениям не наносились удары на всех стадиях. Из города об этом говорили. На всякий случай, я из Шебекино. От дома до границы 5 километров. Не совсем понял, конечно, да. Ну, давайте, слушаю вас. Говорите, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Николай. Ну, смотрите, вы сами сказали, и это оно так, что техника поступает в промышленных масштабах.
Нет, я сказал, что она уничтожается.
Я извиняюсь. Ну, мы делаем вывод, что она поставляется в промышленных масштабах.
Нет, мы не делаем такого вывода.
Откуда она берется тогда?
Она вошла на нашу территорию.
Ну, она на украинскую территорию поставляется тоже, получается, в промышленных
на украинскую масштабах. Территорию, да, и, судя по всему, будет продолжать поступать.
Да, я про это говорю, мосты, туннели, это...
Ой, ну, про эти мосты и туннели я уже даже не знаю, да. Про эти мосты и туннели, да, это самый распространенный вопрос. Да почему? Никто не отвечает, никто не отвечает. Кому задать этот вопрос, чтобы ответили про мосты и туннели? 28 дроны, тысяч дроны, разных версий мы с вами слышали.
Уже, наверное, к нам летят, и каждый день. А нам показывают по телевизору вечером, что вот наш один ланцет, один дрон там уничтожил один танк, один танк. Ихние дроны население уничтожают.
Ну, это наши. Тоже неправда. Ну, это почему обидно, у нас. Ну, слушайте, обидно. Ну у нас все время крайности. А я призываю, ну не надо, давайте попробуем объективно. Ну что, у нас один дрон уничтожил один танк, что ли? По телевизору нам показали.
Один.
Да ну бросьте вы, слушайте. Только за несколько дней несколько установок Патриот уничтожили. Вы же этого не увидели.
Нет, я это слышал.
Аэристе уничтожили. Ну а что же вы тогда про один танк-то говорите? Аэристе уничтожили, там БУК уничтожили. Это я вам только про такие системы говорю. Сколько там всей этой техники? Это же бесконечное количество. Я не знаю, может, вы не те телеграм-каналы смотрите. Там
я телеграм-каналы вообще не смотрю.
Вообще не смотрите.
Просто принципиально.
Да
просто
бесконечное принципиально. Количество этих сожженной техники. Сколько там затрофеяли. Там другое дело, что ее по-прежнему много. И вот это, да, вот, это вот потрясает другое. Потрясает то, что эти поставки действительно продолжаются. Хотя каждый раз мы с вами слышим, ну, например, вот из самого свежего, Германия больше не будет поставлять. Мы же слышали это, да?
Слышали, да.
Слышали. Не потому, что они вдруг поняли, что это, наверное, нехорошо поставлять этим упырям, собственно, технику. Не, не поэтому. Потому что самим не хватает. И параллельно со всем этим уже пришла новость, что, собственно, вот сейчас я найду ее даже. Сейчас. Пришла новость, что они говорят о том, что вот поставлять не будут, но при этом передали Киеву еще одну систему противовоздушной обороны «Айрис-Т». Значит, дальше. Новый пакет включает в себя, помимо этого зенитного комплекса, еще 14 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, 10 надводных дронов, 26 разведывательных беспилотников «Вектор» с запчастями, 6 погрузчиков, бронеавтомобиль «Бергер-Панцер-2». Кроме того, было передано 700 автоматических винтовок, 10 снайперских винтовок с патронами, 50 винтовок, еще какие-то аптечки. То есть, с одной стороны, говорят, не будем, потому что нет денег, и есть заявление Министерства финансов Германии, а на следующий день передают.
Вот и так самое вот, страшное, да. Что эта техника и все, это заедет спокойно на Украину. А мы будем ее
Я видел сегодня новость, что они в разобранном виде каким-то образом все это дело везут.
Ну, тогда это должны быть эшелоны, составы днем и ночью идти.
Да, просто. Эшелоны, да. Только вот мы с вами представляем эти эшелоны, знаете как воинские эшелоны. Я тоже думал об этом, я же понимаю, про что вы говорите. Мы представляем это вот воинские эшелоны, знаете, вот там платформы, на этих платформах там стоит это все, там часовые, там все дела, и они, литерные, идут, как говорится, на зеленый сигнал, да, там
А почему горит зеленый сигнал? Эта стрелка не уничтожена.
А они говорят о том, что там многие люди, собственно, которые непосредственно в зоне специальной военной операции, говорят, что они прям, знаете как, там платформа, допустим, какая-то там, ну, наверное, перевозит там что-то, да, а тут рядом пассажирский вагон. Опять платформа, опять пассажирский вагон. Что делать?
Роман Георгиевич, смотрите, если идет литерный на зеленый, он идет один, тогда если там через вагон, через два вагона идут пассажирские этих вагоны, это должна быть как электричка из Москвы в Рязань с колбасой непрерывная просто.
Ну
просто
да.
Просто непрерывная.
Ну да.
И
ну
неужели да. Этого не видно, а?
Не знаю. Не знаю. Нет ответа у меня. Нету ответа. Я сам задавал эти вопросы. Идут, допустим, составы, да, там идут составы прямо из Польши, да, их там перегоняют. Как это происходит? Вот чисто вот механика, да, подвозят, допустим, или своим ходом они доходят
там до... Там же пары меняют еще.
Вот, по-моему. Да, должны менять. Если состав идет литерный, да, оттуда сюда, то нужно как минимум час потратить на то, чтобы там махнуть эти пары, да, там в районе какого-нибудь условного ЧОПа.
Вот он стоит,
да.
Его накрыли с конвертчиком,
да.
И ребята, восстанавливаете.
Да,
ну не через
происходит.
Через 3 дня.
Не происходит.
Накрыли.
Не происходит. Ну, не происходит. Не знаю, почему. Не знаю.
И нас, и меня сейчас будут ругать, что мы генералы диванные. Ребята, да здесь как проще парень реп.
Ну, может быть, и диванные, да. Но дело же не в этом. Диванные — это обычно те, которые, не вставая с дивана, как говорится, громят налево и направо всех и уже там, как говорится, принимают акт о капитуляции. Здесь вопросы такие, чисто вот я говорю, по механике процесса, и они есть, да? Эти вопросы. Есть,
а это соглашусь. Обычная механика. Все правильно.
Да, спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Слушаю вас.
Добрый день.
Ну, у вас тоже вопросы, те же самые.
У меня вопросы. Я очень ценю вашу радиостанцию и слушаю ее, специально отрываясь от дел, потому что у вас эксперты, это таких мало. Вот я сегодня в программе Волгина эксперта слушал, в «Умных парнях».
Да.
Вот этот человек, он там член президентского совета, грамотный человек, и он говорит то же самое примерно, что вот сейчас говорите вы и ваш слушатель. Он там речь шла не о Курске, а о том, что, вот я цитирую только своими словами,
да.
Что Россия производит впечатление беззубого какого-то существа в мире. Это говорит человек, который имеет отношение к президентскому совету. Значит, есть какие-то силы, которые пока позволяют сохранять Россию в таком состоянии, в беззубости. Я очень ценю смелых, открытых людей, экспертов, которые вот так говорят. Спасибо.
Ну да, я слышал тоже этот эфир, слышал о том, как что мы не можем повлиять там ни на кого из наших союзников по ОДКБ.
Меня поразило слово «беззубость». Страна, которая... ядерные бомбы, громадная страна, и индустриальная, полно. И в мире вот о ней складывается такое впечатление. Мне как инженеру, ученому, это слышать больно, конечно.
Да, спасибо, спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Роман, 2 недели назад ВСУ напали на Курскую область. Я тоже, как и вы, очень надеюсь, что вот уже в течение ближайшей недели, через неделю мы увидим значимые результаты по разгрому ВСУ, их, так сказать, вот подразделений.
Слушайте, ладно, мы надеемся с вами. Мы-то понятно, мы надеемся. Они ждут. Они знают, что это вот должно произойти, и для них это будет катастрофой. Они об этом пишут. Они об этом говорят, они с экспертами обсуждают, там все эти раскрученные эксперты.
Это уже все вторично. Главное, чтобы это в реальности произошло. Ну вот и еще вот важный момент. Это касается нашего общественного мнения, нашего информационного поля, ну и не только нашего.
Да.
То я абсолютно согласен. 41-й год мы бомбили Берлин в августе 41-го года. Поэтому с этой точки зрения это действительно такой политический, символический смысл уничтожения главных центров Украрейха, там в Киеве и тому подобное. Это важно, не важно, они пустые или кто-то там вдруг по случайности будет. Это имеет важность.
Но вы обратили внимание, что каждый раз, когда об этом говоришь, каждый раз... Какие-то очень большие начальники начинают рассказывать о том, что в этом нет никакого смысла, что они все сидят в каких-то бункерах, там еще. Да какая разница, где они сидят?
Да, они сидят в бункерах, но это политический, символический, информационный смысл. Это общественное мнение России, которое очень сильно сейчас уязвлено вот этим нападением на Курскую область.
Согласен.
Ну, подробно об этом, и там политолог Михеев об этом подробно говорил и говорит. Это очевидно. И зачем их жалеть, вот так жалеть, это непонятно. Это неправильно с политической, с информационной точки зрения. А дальше, конечно, только очищать нашу приграничные районы Курской области, а дальше после этого, ну и параллельно наступать в Донецкой, в Запорожской, может быть, областях. Но нужно это сделать, нужно вот эти центры Украрейха уничтожать, иначе мы действительно по-дурацки выглядим, и политически, и военно-политически,
даже
в международном плане.
Спасибо. Угу. Спасибо. Вот Олег нам пишет, думают, тоннели и мосты, ведущие на Украину, могут не уничтожать, потому что не хотят допустить альтернативных поставок военными самолетами НАТО и необходимости их сбивать. Прямая война с НАТО – это ядерное оружие. Сдаваться никто сейчас не хочет. Мосты, идущие по территории бывшей УССР, могут не уничтожать, потому что нам самим будет сложнее продвигаться границы с Польшей. Это все называется соревнование «придумай свою версию», «попробуй объяснить». Можно там, я не знаю, еще какие-нибудь варианты придумать. Мы слышали все эти варианты, но вопрос это не снимает. Вопрос все равно остается. А мы вот пытаемся объяснить. В этом проблема. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Ну, нам покоя все-таки мосты и тоннели никак
не дают. Никак. С первого дня.
Давно, по-моему, пора уже понять-то президента, как он действует-то. Он уже, что тут неясного-то? Почему мы много чего не делаем, кажется, вот на первый взгляд? Что вот мы беззубые, оказывается. Ну, если мы беззубые, скажите, как надо действовать, чтобы зубы появились? Как? Ну, вот вас туда в генштаб посадить и сказать, давай, покомандуй. Чем-то объясни, как надо бить, по каким целям и так далее. И человек сразу замолчит. Ну, ясно, что мы ограничены, предельно ограничены международными правилами. Путин никогда не выйдет из этих правил, чего тут непонятного? Этим войска наши ограничены, командиры ограничены. Дана железная команда работать, воевать только в пределах международных правил. Если мы их нарушим, то мы будем воевать уже не с Украиной и наемниками с Запада, а с регулярными войсками НАТО. А нам это надо. Слушайте, ну вот объявил президент, что будет достойный ответ. Более того, наш представитель в ООН сказал, что Украина горько пожалеет с вторжением на Курскую область. Я не знаю, какой будет достойный ответ. Вот просто не знаю. Но зато я четко знаю, что он будет в пределах международных правил. Не будем мы делать никак, приближать ситуацию к гуманитарной катастрофе на Украине. Потому что это будет ЧП. И мы сразу станем врагом еще тех стран, с кем мы уже подружились. Ну, что тут, так сказать. Единственное, что хочется надеяться, что мы все-таки нарушим систему управления войсками на Украине. Вот мы там, по-моему, что-то не дорабатываем в плане инфраструктуры, бережем ее, что ли, или так боимся прям вот перейти какую-то грань, может, тяжело цель выбрать. Но у них система управления войсками работает до сих пор. Что там с энергоснабжением? Мы не можем как-то ограниченно вырубить, чтобы они испытывали трудности. Это вот единственное, что им позволяет удерживать фронт. Вот мы там, что-то там, ну, непонятно, я не хочу давать советы, но я надеюсь, что удар будет все-таки нанесен по системе управления, и они, вот в этом и будет заключаться главная сила удара. А так, ну что, вот уже объявили, ВСУ пытается там передислоцировать в Курской области войска с тем, чтобы выйти на какое-то новое направление, но мы уже объявили официально, что мы контролируем эту ситуацию и продолжаем их уничтожение.
Олег, 81-й. Олег 81 пишет, что а вот им, если разрешат, то они сразу ударят по Москве.
Ударят, даже не сомневайтесь. И что из этого? Ну так давайте ударим по Киеву и снесем его с лица земли. Тогда мы русскими не будем. В этом вся и проблема. Они ударят, и наши к этому готовятся средства ПВО, и ракеты дальнобойные уже у них стоят. И вся эта болтовня, что там они разрешения не получили, все дезинформация. Все они готовят. Вот и у нас это все понимают. И то, что они в Курске будут разгромлены, это тоже понятно. Там уже лучший спецназ работает наш.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Спасибо. Костя из Митина пишет, очень странная ситуация у нас складывается последние полгода-год. Мы уже близки к победе, надо только дожать, добомбить. Там мосты снести, здесь минные поля поставить. А мы все как-то не доделываем. Все кого-то жалеем? Или мы хохлов должны победить по каким-то правилам? Сейчас тоже, да, про правила кто-то говорил, да? Угу. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Юрьевич.
Здравствуйте. Александр.
Ну вот, Сергей Алексеевич сказал о том, что мы руководствуемся международным правом. Вот мы суверенное государство или мы колония, как вы считаете?
Суверенное.
Вот тогда почему мы должны и обязаны руководствоваться международным правом? Вот Сергей Алексеевич поставил какую-то неразрешимую задачу для нашего руководства. Быть суверенным и одновременно колонией.
А чьей колонией?
Ну, так, а вот тех, кто, как сказать, бенефициары. И те, которые, вот кто международное право, так сказать, построил. Вот Сергей Алексеевич правду сказал, или он, так сказать, ввел в заблуждение, слушайте. Если мы суверенное государство, мы обязаны ввести политику по своему, так сказать, желанию и возможностям, не оглядываясь ни на кого, потому что это суверенное право.
Спасибо.
Здесь суверенного права. Спасибо.
Ну мы, конечно, понимаете меня? Да, но мы, конечно, никакая не колония. Сергей Алексеевич немножечко про другое говорил. СК пишет, Сергей Алексеевич, мы даем противнику свободно перемещать войска и вооружение, это нет слов просто. Удар по центрам только картинку даст противнику, а от нас того и ждут, и очень хотят. Это Павел уже пишет. Годы говорим о достойных ответах. Максим пишет. Не, Максим, тут вы не правы. Тут вы не правы. Слушайте, еще раз. Вы видите только то, где у нас провал. А там, где у нас нет провала, вы почему-то не видите. Ведь мы же не просто что-то там где-то говорим и сотрясаем воздух. Нет, мы еще и делаем, на секундочку, и при этом делаем так, что ой-ой-ой. Они это понимают, а мы все время недовольны. Ну, это вот как водится. А мы все время недовольны. Значит, у нас сейчас будет выпуск новостей. Ну, да, еще пока есть там у меня 40 секунд, да? Что, ГКЧП, да, у нас очередная годовщина, да? ГКЧП, да. Помню, как вчера. Помню, как вчера. Помню этих людей во главе с Янаевым. Помню комендантский час объявленный, и при этом я тогда очень сильно удивлялся и думал, ну надо же, объявили комендантский час, а что-то его никто не соблюдает. А вот я помню, в Баку был комендантский час, вот тогда да, там ой-ой-ой, на улицу с собакой нельзя было выйти. А вот это вот был комендантский час. А здесь вот как-то все было вначале странно. А потом прошли годы, и мы с вами на самом деле поняли, что это было, что это за события, да, кто были эти люди, да. Может быть, если бы они были бы порешительнее, может быть, и страна бы не рухнула. А если бы они были бы порешительнее, допустим, и не с трясущимися там губами и руками, как у Янаева, да, по-моему, это же у него там, да, была проблема на пресс-конференции. Может быть, и вообще мир бы выглядел сегодня по-другому. Ну, может же быть-то так, да, правильно, да. Но мы тогда почему-то думали, что они как раз не на правильной стороне истории, все эти люди. А вот прошло уже сколько лет... А и начинаешь так вот иногда вспоминать, переосмысливать, и уже начинаешь и сомневаться, а кто действительно был на той стороне, а кто не на той стороне. Ну, в общем, вот как-то так, да. Вот такая вот у нас с вами сегодня годовщина. Сейчас у нас выпуск новостей, потом два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов расскажут вам все про футбол. А с военным курьером что? Они идут в повторе сегодня. Все, спасибо.